Добрый день, дорогие братья и сестры! В эфире радио «Воскресение. Беседы о вечном». С вами Виктория Кауган, и сегодня у нас в гостях отец Михаил Попов, клирик храма в честь святого Николая Чудотворца при Уральском государственном горном университете, врач первой областной клинической больницы и преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии. Отец Михаил, здравствуйте!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры!
Тема у нас сегодня интересная, и та, на которую я еще ни разу не разговаривала за всю свою деятельность на радио – христианское отношение к болезням и врачеванию. Вы как священник, человек, врач. Мы все догадываемся, что здоровье является нормой человеческого существования. Православие по-иному рассматривает болезнь. Святые отцы говорили, что немощи помогают послужить духовному возрастанию человека, помогают приблизиться к Богу. Как правильно понимать в данном случае болезнь и святых отцов? И в чем особенность правильного отношения к болезням именно с христианской точки зрения?
Вопрос очень большой, давайте будем пробовать к нему подступиться. Вообще, здоровье имеет очень много определений. Самое основное определение, которым сейчас пользуется весь мир, это определение, которое содержится в преамбуле Устава Всемирной организации здравоохранения, записано там оно еще в 1948 году. И смысл его в том, что здоровье – это не только полное физическое, духовное и душевное благополучие человека, но и полнота его окружающих социальных факторов. Мы прекрасно понимаем, что если это определение применять по всей его строгости, мы не найдем здоровых людей. С другой стороны, это определение действительно так глубоко и включает в себя столько всего много, что более чем соответствует слово «здоровье». Например, у английское слово «health» оно происходит от слова «whole», то есть «полнота». И когда вот мы с вами читаем Евангелие, когда мы слышим об исцелениях, которые совершает Господь наш Иисус Христос, ведь нигде не скажем, что Он вылечил того или иного больного, Он его исцелил, Он сделал его целым, полным, снова наполнил его полнотой жизни. И здесь христианское отношение, оно вполне сходится с отношением, которое содержится в идеалистическом варианте отношения к медицинскому сообществу, потому что мы понимаем, что здоровье – это некая полнота жизни. Полнота жизни телесной, когда у меня не только ничего не болит, но когда мое тело радует меня и выполняет все то, что я от него прошу. Полнота жизни душевной, когда у меня внутри мир и мне хорошо самим собой. Но подчас для такого нерелигиозного сознания отпадает полнота жизни духовной. А мы не можем представить себе человека как духовно-душевно-телесное существо без этой вот большой духовной компоненты. И здесь как раз есть некое расхождение между пониманием, христианским пониманием здоровья и болезни, и пониманием его вне церковного. Вот. И действительно, ведь вот без этой трех моментов полноты, полноты здравия моего тела и полноценности моей души и полноты моего духа, которая недостижима без его связи с Богом, трудно говорить о том, что человек вполне здоров.
Должна быть связь душевного, духовного и телесного здоровья, то есть триединство.
Да, совершенно верно. Вот
тогда уже полная гармония, и человек считается здоровым. А когда что-то, допустим, здоровье физическое есть, а психическое оно не в порядке, то человек не здоровый. То есть, как святой Лука Войны Синецкий говорил о взаимосвязи духа, души и тела, если я не ошибаюсь.
Да, совершенно верно. У него есть прекрасная монография, которая так и называется «Дух, душа и тело». Вот. Но если мы будем говорить вот в этой идеальной полноте, то тогда здоровый человек, о котором мы, во всяком случае, знаем и слышали, мы знаем только двух здоровых людей, которые когда-либо жили на нашей планете. Это Адам и Ева до своего грехопадения. И действительно, вот то определение, которое дает нам Всемирная организация здравоохранения, и то понимание здоровье, полного здоровья, которое несет в себе христианство, оно соотносится, наверное, только к Адаму. Причем к Адаму до того момента, когда совершилась та катастрофа, свидетели которой мы с вами все сейчас являемся. И именно благодаря этой свершившейся катастрофе, катастрофе грехопадения, как учат нас святые отцы, возник разрыв той гармонии между духом, душой и телом. Очень сложный момент, его изучала целая наука, христианская антропология. Вот в этот разрыв и входит то, что называется болезнь. Болезнь есть продукт этого разрыва. И поскольку мы все наследники Адама, мы все его сыновья и дочери, то мы все и наследники вот этих последствий, и можем это видеть каждый день. Но вот сейчас 21 век, и уровень диагностики достаточно высок, и можно сказать, что если мы будем внимательно обследовать любого человека, будь то летчика, космонавта, военного, врача, машиниста, те люди, которые изначально для нас ассоциируются с богатырским здоровьем, мы не найдем ни одного здорового человека. Мы можем только говорить, что его здоровье пригодно для выполнения тех задач или иных задач, но мы всегда найдем какие-то отклонения, у кого-то минимальные, у кого-то больше, а у кого-то эти изменения очевидны, которые делают этот организм нездоровым. И не обязательно, что у человека что-то болит. Это может просто повышать риски каких-то проблем в ближайшем или дальнейшем будущем. Поэтому сейчас можно говорить о том, что падшая человеческая природа имеет болезнь частью своей падшей природы. Это один из ее критериев. Если мы понимаем, что те злые приобретения, которые приобрел Адам, это смертность, это тленность и страстность, то есть вот как раз смертность и тленность, они подходят под медицинские категории болезни.
Вы упомянули книгу архиепископа Луки Воина Ясенецкого. Это труд «Дух, душа и тело». И вот я там прочитала, выписала такую фразу. Общеизвестно влияние психики больного на течение болезни. Состояние духа, его доверие или недоверие врачу, глубина его веры и надежды на исцеление или наоборот. Психическая депрессия глубоко определяет исход болезни. Отсюда вопрос про депрессию. Как влияет наше эмоциональное состояние на организм? И влияет ли психосоматика?
Хорошее слово «психосоматика». С одной стороны, хорошее, с другой стороны, не очень хорошее, потому что оно применяется далеко не всегда правильно. Действительно, человек – это удивительное создание. Человек больше всех из всей тварной природы имеет связь с тайной Святой Троицы, потому что человек тоже триедин. И вот это я подчеркиваю, это триединство. Мы не можем отдельно рассматривать дух, отдельно душу и отдельно тело. Мы можем о них говорить, но человек один. И вот эта вот единица в трех внутренних проявлениях, она существует и, естественно, постоянно взаимодействует. И любые изменения в теле ли, в духе ли человека, в душе ли его, они влияют на все другие компоненты его существа, что проявляется в его жизни. Они могут поддерживать течение его жизни и нарушать его жизнь. Мы прекрасно знаем, что у нас были святые, которые были очень телесно больными людьми, но их душа была светлой, их дух всегда устремлялся к Богу. Мы, наверное, каждый из нас видел с вами телесно пышущих здоровьем людей, которые имеют серьезные уклонения душевного здоровья. Мы можем даже встретить людей, которые имеют прекрасное телесное здоровье, которые имеют отличное для нас, ну, во всяком случае, не заглядывающих в их сердце, душевное состояние, но которое имеет определенные духовные повреждения, те или иные, относясь к тем или иным, например, там, ересям, оккультным течениям и так далее. И это тоже определенное повреждение, которое несет на себе человек, которое сказывается, так или иначе проявляется в его жизни. Вот, поэтому вот это единство, оно не может не влиять друг на друга. Вопрос в том, что это единство, оно иерархическое. Если, как говорили отцы, Бог у вас будет на первом месте, все остальное будет на своем. Современный человек живет в состоянии перевернутой иерархии. На первое место он поставил тело. У нас совершенно точно в городе гораздо больше фитнес-центров, бань, спа-салонов, различных других заведений, которые ставят собой целью оздоровления тела, чем, например, духовных центров, храмов и воскресных школ. И такая ситуация наблюдается совершенно везде, и это тоже следствие нашего падения. Вот, тело у нас стоит на первом месте, на втором месте мы отодвинули наш психологический фактор, то, что мы называем душой. Речь здесь идет в данном случае в контексте не о бессмертной душе, а о том, что современная наука называет психикой. Это сумма психических проявлений человека. Но ей уделяется, в общем-то, немалое время. Есть много психологических центров, масса психологических течений с разными совершенно направленностями. От серьезных и научных до откровенно оккультных и лжеэкспериментальных. Вот. Есть духовная сфера жизни, которой подчас современный человек, даже церковный человек, уделяет очень мало времени. А ведь дух – это именно та точка контакта с Богом, которая у нас есть. А иерархия человека задумана совершенно иначе. Ведь на первом месте должен быть Господь. У нас есть первая заповедь – возлюби Господа Бога своего всем сердцем своим, всей душой своей. И именно исполнение вот этой первой заповеди, она по сути делает нас здоровыми, изначально создает фундамент для нашего духовного здоровья. То есть мое существо, моя жизнь в этой заповеди получает вектор. определенной направленности. Я этой заповеди, во-первых, дух ставлю на первое место, а во-вторых, это место занимает Господь. Я свой дух направляю к Богу. Церковь дает для этого все, что необходимо человеку. Мы не можем жить одним духом, потому что мы не ангелы. Мы существа телесные. И как телесные существа мы имеем и душу, и тело. Поэтому и душевному компоненту надо уделять немалое внимание. И на самом деле у нас в нашей жизни, в настоящей жизни есть очень много для этого. В общем-то, нам дано все. И не только в церковной среде, хотя и здесь мы приходим на службу, мы слышим прекрасную, красивую гимнографию, великолепное пение. И если вникать в эти тексты, они глубоко наполняют душу человека, направляют мысли в правильном ключе. У нас есть наша великая русская культура и русская литература, которая так или иначе, она вся обращена своим направлением к вечному, направлена к высшему. И питая свою душу высокой культурой, прекрасными произведениями живописи, музыки, которых у нас достаточно много, и много именно духовных произведений, человек наполняется, человек ощущает вот эту вот полноту здоровой души, но и телу тоже надо уделять определенное внимание, по той простой причине, что тело это тоже не самый важный, но важный компонент нашего здоровья. Ведь если бы мы были существа бестелесные, зачем нам нужны были бы бдения, посты, коленопреклонения, длительные молитвы? Ведь это именно упражнение нашего тела, через которое мы упражняем его, с одной стороны указываем ему его место, а с другой стороны, в этой иерархии и само тело наше возводим к Богу. Вот. И наука, которая изучает триединство этих направлений, она известна еще 6-7 века и называется аскетикой. Ведь вся аскетическая письменность нашей церкви, она по сути направлена как раз на восстановление единства духа, души и тела, восстановление правильной иерархии. И это тема отдельного большого разговора, как, каким образом, какими методами она это делает. Мы можем об этом всем прекрасно прочитать и у отцов добротолюбия, и у святителя Игнатия Брянчанинова, и у многих, и древних отцов, и наших соотечественников.
Очень понравилась ваша фраза «питать свою душу». То есть, действительно, когда мы заботимся о душе, то Господь помогает со здоровьем.
И да, и нет. Действительно, когда мы живем вот в этой правильной иерархии, а ведь действительно расставить ее своими силами практически невозможно, потому что если человек в церкви не увидит свет Христов, как он может назвать первым и самым главным то, чего не видно? И вот, возвращаясь к началу нашего разговора, соединение с Богом еще не значит телесное выздоровление. Да, Господь исцелял больных, и апостолы исцеляли больных, и святые исцеляли, и гимнография, и агиография, она наполнена этим. И мы сейчас знаем, и в 21 веке продолжающееся исцеление, но бывает и по-другому. И мы прекрасно знаем, например, что очень больным человеком был преподобный Серафим Саровский. Не был идеально здоровым человеком преподобный Сергий Радонеж. Историю праведного Иова, многострадального, наверное, надо упомянуть особо. Она является, пожалуй, самым глубоким ключом к пониманию здоровья и болезни в Священном Писании. Вот если мы возьмем, скажем, Пятикнижие Моисеева, особенно это книги Второзаконие, Левит, мы поймем то, как укоренилось в древних народах, не только, кстати, в семитских народах, вот это понимание «болезнь равно грех». Болезнь в древности всегда воспринималась как кара Божия. Господь наказал.
Болезнь посылалась как наказание за грех. А чтобы искупить свою какую-то вину перед Богом, человек должен был покаяться, и болезнь отступала.
Ну, нет, о тех временах, о которых мы говорим, покаяние, как мы его сейчас понимаем, оно появится все-таки в Новом Завете. Слово «покайтесь» прозвучало 1 Иоанна Крестителя. Болезнь воспринималась как некое отвержение Божие. Особенно это касалось, например, проказа. Вспомните отношение к прокаженным, и от праведного его поражает проказа. Но вспомните его историю. Ведь он был поражен не за грех. Праведный Иов промыслом Божиим понес на себе тяжкую болезнь и утраты и семьи, и своих богатств для того, чтобы явилась слава Божия. Ведь он не был человеком, которого Бог планировал наказать. Бог хотел явить славу свою на нем. И он являет ее. И Иов, живущий в этой парадигме о том, что болезнь – это грех, а наипаче его друзья – которые приходят, его супруга, которая приходит, говорят, ну ты грешен, ну иди покайся перед Богом, что ты сотворил, расскажи нам. Ну не может Бог праведника наказывать так. И он отвечает им, это несколько кругов вот этого допроса продолжается всю книгу. Ну, родные мои, я не знаю за собой ничего. И когда его напряжение молитвенное, оно доходит до предела, ответом на вопрошание Иова является сам Бог.
А почему именно на Иове святом, да, ныне Господь явил славу? Он же, получается, страдал ни за что. Господь его вот так вот наказал, ну, не знаю.
Слово «наказание» здесь не очень подходит. Тем более, если мы возьмем первую главу этой книги, момента наказания там, строго говоря, не было.
Почему именно Иов? Может быть, это не относится, конечно, к нашей теме, но...
Тебе знать, да, вот я когда читал первый раз эту книгу, меня это тоже возмутило. Наверное, это был единственный человек на планете Земля, который был способен понести на себе явление божественной славы. Ведь мы знаем, что святые отцы однозначно трактуют образ Иова как прообраз Христа. Ведь Христос тоже страдал ни за что.
То есть мог понести Иов это, поэтому Господь и выбрал.
В ту меру, в которую человек может это понести, Иов понес столько, сколько не понес до него никто. Больше понесет только Бога человек Иисус Христос. Ведь Иов не был безгрешным человеком. Мы поем на литургии «Един свят, един Господь Иисус Христос». Вот. На тот момент Иов был одним из самых великих праведников и, наверное, самых сильных духом людей. И именно Иовом Господь посрамил сатану. Обратите внимание, это единственное место в Священном Писании, где так глубоко раскрывается то, что мы называем тайной беззакония. Мы очень мало вообще читаем про темные силы в Священном Писании, но именно книга Иова открывает нам всю злобу, всю ненависть, все коварство и, самое главное, устремление и цели и задачи этих сил. Это очень важная книга, ей одной можно посвятить целый цикл бесед. Вот. И важен вот раскатка этой книги, она во многом содержится в том ответе, который получил Иов. Он получил ответом самого Бога. Ведь Бог не пришел, он не объяснил, ну я сделал это поэтому и потому. Он явился ему и явил ему свою славу. И это было, мы знаем по книге Иова, достаточным для него ответом. То есть, навыкший Богу с одной стороны служением и послушанием, а с другой стороны безропотностью страданий, он стал способен видеть Бога настолько, насколько вообще возможно человеку. Он приобрел эту способность, то есть страдания не прошли для него даром. Они совершили его, в смысле этого слова, довели до такого совершенства, что он мог предстать перед Богом. Ведь мы не так много знаем в Священном Писании людей, которые стояли перед Богом. Моисей и вот, пожалуй, Иов. И именно этим страданием, безропотным терпением, его пламенной верой, хотя все моменты его страдания он не понимал, что с ним происходит, за что и почему это происходит. Вопроса «почему» он не задавал, он задавал вопрос «за что?». Потому что именно в такой парадигме это рассматривалось. Но с момента Иова многострадального и наипаче с наступления Нового Завета, с воплощения Сына Божия, когда возникает вопрос о болезни, правильный вопрос здесь не «за что?», а «зачем?». И когда мы переводим разговор с пациентом о болезни, вот в это направление он становится конструктивным. Здесь можно в этой болезни что-то для себя найти. Попытаться нащупать тот момент, как писал Иван Ильин, болезнь – это всегда вызов, это обращение к человеку, это вопрос, который человек должен правильно задать себе. Что несет ему эта болезнь? Это наказание за предыдущие грехи, когда Господь по милости своей помогает человеку пострадать здесь, в жизни временной, чтобы не страдать вечной. Это вразумление человека, который идет не тем путем, который катится в преисподнюю, и только болезнь способна остановить его. И таких историй мы тоже знаем очень много. Только болезнь способна обратить его к самому, к себе и к Богу. Это явление славы Божией и дар Божий праведнику, верному служителю своему, чтобы приял он в последние дни или годы своей жизни венец мученический. Мы не можем это сказать всегда. И болезнь возникает очень разным путям. И именно поиск ответа на этот вопрос, духовный поиск, молитвенный поиск, поиск этого ответа в церкви, он и является разгадкой тайны болезни.
Всегда же можно разгадать эту тайну. И не всегда можно разгадать сразу, когда человек болеет. Он может прийти ответ через несколько лет, десятилетий, наверное.
Совершенно верно. Ответ, за редким исключением, описанным в житиях святых, он редко приходит сразу. Вот. Подчас человек может подумать далеко не то, что замыслил о нем Господь. Вот. Именно поэтому Господь для утешения нашего, потому что Он любит нас, Он не хочет, чтобы мы мучились. И Он послал нам не только возможность благодатных исцелений, но послал нам людей, которым верил эту задачу особо. Я сейчас говорю про врачей. Мы с вами все прекрасно помним самоотверженный подвиг наших врачей, Великую Отечественную войну. наших врачей, которые спасали нас в эпидемии 2020-2023 года, иногда по несколько недель, не выходя из отделения, и не то что не видя своих близких, а даже не выходя на улицу. И от начала мира врач всегда был в среде, в социуме, и даже в Священном Писании, в книге «Премудрости Иисуса, сына Сираха», в 38 главе, это 1 по 12 стих, подробно описано правильное отношение к врачу. Ведь Господь сотворил врача, Он вразумил его пойти учиться, позволил эту сложную науку освоить, вразумил людей, которые составили лекарства, произрастил те травы и растения, которые в себе эти вещества содержат, вразумил ученых правильным путем вести экспериментальную научную работу, вселил в их сердца желание не только получить определенную прибыль от продажи препарата, но и побороться за жизнь, здоровье и качество жизни человека. Ведь это проявление божественного милосердия. И Господь пишет в этой книге: «Дай место врачу». Но завершается вот этот цикл из 12 стихов страшным указанием: «Прегрешающий да впадет в руки врача».
Отец Михаил, да, сложные темы мы сегодня разбирали. Спасибо вам за интервью. Это и отношение к врачеванию, отношение к болезням. Что хотите пожелать слушателям, как священник, врач, многодетный отец?
Я хочу пожелать нашим слушателям здравия душевного, телесного и духовного. Будьте здоровы. Благодарите Господа за свое здоровье, потому что здоровье – это дар Божий. Благодарите Господа за свою болезнь, потому что это тоже вопрос Божий, который послан к нам, и прожить эту болезнь можно по-разному. Благодарите Бога за тех врачей, которые у нас есть. Они у нас есть. Благодарите Бога за те лекарства, которые пусть и дороги, но они есть в аптеках. За все благодарите.
Я напомню нашим слушателям, что в эфире «Радио Воскресение» прозвучала программа «Беседы о вечном». У нас в гостях был отец Михаил Попов, клирик храма в честь святого Николая Чудотворца при Уральском государственном горном университете, врач 1-й областной клинической больницы и преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии. С вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного «Радио Воскресения».
До свидания. С Богом.